Алексей Иванов. Тобол. Много званых. Роман «Пеплум». Пролог. Мертвец. Пьяный Петр промахнулся ботфортом мимо стремени и едва не упал, но удержался за луку седла. Сашка Меньшиков тотчас без колебаний рухнул коленями в лужу, поднял обеими руками заляпанную грязью пудовую ногу императора и вставил носком сапога в стремя, а потом, натужно хохотнув, подсадил государя на лошадь. Лизетта, соловая кобыла, стояла смирно и лишь подрагивала хвостом. Она и не такое видала. Петр разбирал поводья. Меньшиков незаметно от царя вытер ладони о шелковистый бок Лизетты. Конечно, государь перебрал Мальвазии на галере, пока вместе с Сашкой плыл от Адмиралтейства к причалу Троицкой набережной, но он все равно бы напился. Не на галере, так в коммерцколлегии у Апраксина. У Петра опять нестерпимо болел живот, словно дьявол сидел в брюхе и накручивал кишки на локоть. Петр знал, эта боль заполнила бы все тело и даже голову, а теперь хотя бы из головы ее вытеснил дурной и тяжелый хмель. На Адмиралтейские верфи Петр ездил посмотреть, как идет тимбировка Леферма, потрепанного в боях французского фрегата, который в Лондоне приглянулся Федьке Салтыкову, и Федька его купил. Леферм 6 лет ходил на Балтике, потом его перегнали в Петербург. На Неве с корабля сняли все пушки и мачты, 2 палубы, фальшборты и обшивку выше ватерлинии, а корпус кабестанами выволокли на стапель. Деревянная туша фрегата, зияя пустотой между шпангоутов, покоилась на опорах кильблоках под мелким ингерманландским дождем. Рядом с мокрой громадиной морского корабля Петр чувствовал свою человеческую мелкоту, и величие корабля всегда по-юношески волновало его, даже когда терзала боль. Федосей Кскляев, адмиралтейский строитель, устроил государю визитацию Лефермы. Петру приятно было видеть упрямое муравьиное копошение работы, густо облепившее фрегат. Десятники орали и махали руками, грузчики на талях поднимали длинные тесаные доски, плотники приколачивали бортовины, конопатчики стучали колотушками. На царя никто не обращал внимания. С верфи Петр отправился в коммерцколлегию, где его ждал граф Апраксин. По Неве государю везла 40-весельная шхерная галера. С ее косых латинских парусов стекала вода, на открытой корме был установлен балдахин, и Сашка Меньшиков угощал Петра обедом с мальвазией и музыкой. Холодный осенний ветер гнал по реке тугую волну, балдахин хлопал и махал кистями, задранную корму галеры обдавало порывами водяной пыли, несчастных шведов-музыкантов мутило от качки. Усатый скрипач порой проскальзывал смычком по струнам, и скрипка взвизгивала. Петр пил из кубка и смотрел на просторную мрачную Неву. Галеры, шлюпки, карбасы, плашкоуты с грудами мешков, вельботы, караваны барок, идущие с Ладоги, голландские шнявы, 2 новых фрегата с вьющимися на ветру флагами, длинные вереницы плотов с домиками платогонов. С грузного прама, пришвартованного у Петропавловской крепости, бабахнули 3 пушки. Может, учение, а может, увидели на галере брейд-вымпел императора. На дощатом пирсе Троицкой набережной Петра ожидал продрогший эскорт. Адъютанты, вестовые, офицеры гвардии. Растрепанные оцаревшие плюмажи торчали, как цветное сено. Подсаженный Меньшиковым Петр с трудом взобрался в седло и оглянулся на галеру. Усатый скрипач-швед уже метнулся к борту и свесился над водой, раскорячив ноги, и его тошнило. Императорская кавалькада двинулась к зданию коллегий. «Сашка, поди поближе!» — окликнул Петр. Меньшиков сразу же подъехал, широко улыбаясь, словно ждал похвалы. Копыта лошадей чавкали по слякоти. «По что у тебя музыканты-шведы?» — устало спросил Петр. «Я же приказал, как заключим мир с королем Фредриком, всем пленным воля!» «У меня не шведы, государь», — тотчас отперся Сашка. «Я сих молодцев у Покровского монастыря в Обскове откупил». «Думаешь, я русскую рожу от шведской не отличу?»
«Не отличишь, государь»,
— убежденно сказал Меньшиков. Петр вытащил из-за отворота рукава исписанную бумагу, скомкал ее и швырнул Сашке в плутовскую морду.
«Они мне жалобу сунули, когда ты за руль встал. Плачутся, что ты у них пашпорты в свой шкатул запер и держишь их тут беззаконно».
Меньшиков обиженно надулся.
«Ты сам в Сенате нам говорил не спешить шведов отпускать, ежели они мастерство знают».
«Так то про корабельщиков и оружейников сказано», — злобно рявкнул Петр. «Не про твоих свистоплясов. Ради своей потехи ты императорским словом зад подтираешь».
«Прости, Алексеич», — виноват, — сказал Меньшиков.
Физиономия у него сразу стала несчастной.
«Я думал, семеро бандуристов. Велика ль беда?»
Петр только бессильно дернул лошадь за поводья. Лизетта спотыкалась в грязи, и ее рывки отзывались в животе Петра толчками тупой боли. Петр уже осознал, что эта болезнь убьет его. Не спасут ни амстердамские лекари, ни марциальные воды. Он видел немало смертей в петле, от пыток, под топором палача, от осколков гранат, вспоровших тело. Он знал, что содержится внутри у человека, и у него внутри такие же потроха, как и у всех. И он тоже умрет, и довольно скоро. И ему было очень страшно превратиться в труп, как превращались многие знакомые ему люди. И все же у него была надежда уцелеть, выкупить себя у Бога. Выкрутился же этот шельма Сашка Меньшиков. 3 года назад Петр хотел его судить за воровство и казнить, и Сашка от ужаса пал в перины и сам чуть не сдох. Он не притворялся, а по-настоящему захаркал кровью, его корежило в припадках и трясло от лихоманки. Врач сказал, что у него феба в груди, и пора его соборовать. Петр одра простил грешного друга, и Сашка вдруг исцелился. И вот он опять рядом, и пьет, и баб портит, и ворует. Сашку исцелил он, царь, помазанник. А его самого исцелит царство, империя. Он достроит свою империю, и Бог его помилует. Империя — это фрегат, который увезет его из болезни, его спасение и награды. Петр понимал, что верить в такое наивно, однако надо же было во что-то верить. Вот мореплаватель Магелланус уверовал, что земля круглая, и поплыл на запад в неведомый простор, отказавшись поворачивать обратно. Дескать, ежели вера его истина, он вернется домой с другой стороны мира, а ежели вера ложна, то пропадет черт знает где. И он, Петр, тоже как Магелланус. Троицкая площадь была полна народу. Офицеры, чиновники, солдаты, извозчики, матросы, денщики, посыльные. Разодетые иноземцы стояли на галерее Аустерии под большой вывеской с портретом Петра и курили трубки. В приземистом Троицком соборе шла служба, а железный купол собора ржавый, заметил Петр. Говорил же он Сашке поменять железо, и что? По периметру площадь окружали деревянные дворцы. Сенат, сенот, таможенное казначейство, коллегии. В центре, так чтобы из всех казенных окон было видно, возвышалась виселица, и на ней висел растрепанный, полуистлевший мертвец. Булыжная вымостка на площади, набитая 10 лет назад, уже пришла в негодность. Зыбкая земля местами просела, булыжники выщербили и складки, наводнения натащили грязь. Осенью на площади повсюду вольно распростерлись размашистые бурые лужи, через которые там и сям были перекинуты корабельные трапы. В глубоких выбоинах застряли несколько карет на больших и тонких колесах. Кавалькада Петра еле продвигалась по колдобинам.
«Сашка, ты обещал к распутице брусчатку сделать», — сказал Петр.
«Я на то 4 барки камня в Твери заготовил», — сразу пояснил Меньшиков. «А они в Гагаринском канале под Волочком на мелях застряли. Никаким лядом не стащить. Пришлось до водополья ждать подъема».
«Врешь. Ты берег у своего дворца ими укрепил. Своровал, значит».
«Да я за всякую копейку душой клянусь», — загорячился Меньшиков.
Петр не ответил. Он угрюмо разглядывал мертвеца на виселице. Голова казненного была свернута на бок, чернели провалы глазниц, расклеванных вороньем. Зияла гнилая дыра на месте рта. Из тряпья, точно коряги, торчали распухшие черные руки и босые ноги. Уже и не узнать в этом адском чудовище былого человека. А ведь в прежние годы Петр очень его уважал. Думал, что может опереться на его плечо, такое не предаст. Предал.
«Хочешь рядом с ним, Сашка?» — Петр кивнул на висельника. «Я тебя накормил, Алексеич, а похмелил, а ты меня за горло!» — опять обиделся Меньшиков. «Не по-царски это!»
Петру безразлично была обида Сашки. Меньшиков такой же вор, как этот висельник. Вся разница, что еще живой.
«Знаешь, Сашка, чего желаю успеть, покуда меня Бог не приберет?»
«Чего?»
— настороженно спросил Сашка.
«Тебя, как его, вздернуть. Ты же одной с ним породы. Все вы мне поскудили. Вы хуже бородатых».
Меньшиков смолчал, не ответил. Слишком серьезен был Петр. А Петр думал, что он умирает, а его город засасывают чухонские хляби, а его империя нужна только ворам. Никуда его прекрасный фрегат не уплывет из этой ижорской болотины, если его не спустить на большую воду. Петр вспоминал Лиферм на Адмиралтейской верфи. Люди вроде Сашки Меньшикова или того мертвеца на виселице, они будто кильблоки под Лифермом. Фрегат нужно строить на кильблоках, но потом их надо убирать, вышибать из-под судна, иначе корабль не сойдет со стапель. Петр направил Лизетту прямо к висельнику. Меньшиков опасливо ехал на шаг позади. Кавалькада следовала за императором в тихом недоумении. Зачем государь двинулся к этой мерзости? Петр приблизился к мертвецу, остановил лошадь, вытянул из седельной кобуры длинноствольный пистолет и толкнул повешенного в сырое заплесневелое колено.
«Босой висишь?» — издеваясь, спросил он у покойника. «Сначала ты сам воровал, а теперь из тебя сапоги украли».
Мертвец покачивался от толчка, словно не желал отвечать. Вдруг прокисшая веревка лопнула, и мертвец рухнул. Он тяжко шлепнулся в лужу под виселицей, плеснув грязью. Петра обдало смрадом разложения. Лизетта испуганно шарахнулась в сторону и тряхнула государя, который чуть не вывалился из седла. В животе у Петра бултыхнулась острая боль. Офицеры и гвардейцы эскорта мгновенно выхватили шпаги и палаши.
«Тихо, Лизет!» — прохрипел Петр, стукнув лошадь пистолетом по шее.
«Болело! Болело! Болело!» Петр бросил пистолет на землю, кряхтя слез с лошади и облокотился на седло. Когда стоишь, меньше режет. Сашка тоже спрыгнул с коня и подошел к Петру с кожаной флягой в руке.
«Может, глотнешь Ренского?» — с сочувствием спросил он.
Петр повернулся, морщась оттолкнул Меньшикова, шагнул к мертвецу, лежащему в луже, и, не щадя себя, пнул покойника в бок.
«Ах ты, Иуда!»
— выдохнул он. Движения разжигали боль, и Петр яростно пнул мертвеца снова, а потом еще и еще. Мертвец дергался в луже, словно был живой, а на виселице только притворялся мертвым. Офицеры смотрели на государя с ужасом. Боль раздирала внутренности. Лицо Петра покрыло испарина, и даже треуголка шевельнулась на голове. Меньшиков мелко крестился. Петр с ненавистью харкнул на мертвеца, вырвал из руки Меньшикова флягу с вином и приложился к горлышку. Он уже не берег себя. Он сам запрыгнул в седло, словно стал молодым и сильным, и оглянулся на свой эскорт.
«Сего изменника поднять и обратно на перекладину!» — властно приказал он, указывая пальцем на труп посреди лужи. «Токма теперь на железную цепь, дабы не истлела! И пусть 3 года висит всей державе для примера!»
Офицеры эскорта выпрямились в седлах и, не находя слов, салютовали императору шпагами. Петр пришпорил кобылу и поскакал напрямик через площадь к зданию коллегий. Меньшиков взлетел на коня и поспешил за государем. Мертвец остался лежать в луже под ингерманландским дождем. Его закостеневшая скрюченная рука торчала из грязи, будто мертвец благословлял императора.